Загорцев Андрей Владимирович, матрос специального назначения. Посвящается морякам-разведчикам последних лет Великой Империи. На самом деле все оказалось не так, как хотелось бы. Совсем не так. В один день красавцами в черной форме и черных беретах мы не стали. О принадлежности к флоту напоминала только пряжка с якорем черного деревянного ремня и черная тельняшка. Вот и все флотские атрибуты. Даже вещмешки, РЧ, рюкзак чмыря, как у простой пехоты. Не положено нам ни хрена. Курс молодого матроса у нас. Этим все сказано. Романтики абсолютно никакой. И даже море никакого. А с утра изматывающий бег в неподъемных яловых сапогах. Я ведь неплохо раньше бегал. И 3 километра, и 100 метров, и не висел сосиской на турнике. А тут в один день как отрубило. Ни бегать, ни прыгать, ни подтягиваться. Сам не пойму, что случилось. Старшина роты, старший сержант-сверхсрочник, бежит где-то впереди с первым взводом, а мы бежим в хвосте ротной колонны. Сзади нас подгоняет наш взводник, тоже сверчок. Хромов. Хромов сержант, а должность взводника офицерская или прапорщицкая. Но у нашего сержанта опыт и авторитет в делах воспитания подрастающего поколения морских пехотинцев. Когда мы прекратим эти бега, никто толком не знает. Мчимся, как вялые лошади, отхаркиваясь и задыхаясь, выпучив глаза и еле подымая ноги в тяжелых сапогах. Сочкануть бесполезно. Сочка понесет его взвод на плечах. Некоторые пытались, не получилось. Вообще все не так, как представлялось. Не так, как видел в части у отца. Там здоровенные матросы в черных пышухах на показухах ломали кирпичи, ловко стреляли с обеих рук, на марш-бросках неслись слаженным черным монолитом, на парашютных прыжках без страха шагали в открытый люк. Сколько раз я бывал на вождении, стрельбах, прыжках, и не упомнишь. А здесь все по-другому. Коллектива, как такового, в нашей роте молодого пополнения еще не образовалось. Здесь мы всего 2 недели. Так, знаем соседа по койке да по столу, ну и командира отделения с постоянного состава. А мы — состав переменный. С утра зарядка, где уж тут знакомиться. Потом завтрак. Тут главное успеть запихнуть в себя каши побольше и выхлебать кружку чая, на ходу дожевывая хлеб с маслом. А потом понеслось. Занятия все на бегу. Огневая подготовка, уставы и те в строю на плацу. Тактика все больше ползком или бегом и нескончаемая физическая подготовка. В субботу генеральная уборка, в воскресенье спортивный праздник. И потом можно поспать, раздеться полностью, залезть на шконку под одеяло и дремать до ужина. Но это если командир отделения позволит. Наш командир отделения позволял, мы ему хлопот не доставляли. Слушаем его, открыв рот, мчимся куда прикажут, делаем, что скажут. На меня сержант Синельников обратил внимание, когда всем выдали хлопчатобумажное обмундирование и по 2 подворотничка. И рассадили на баночках, табуретках. На центральной палубе, он же центральный проход, взлетка и так далее. Хотя у нас все пехотно-мотострелковое, бытовые обиходные названия все морские. Так же, как и мы, рядовые матросы. Синельников объяснил нам, как надо подшиваться, разъяснил, что подшиваться и разглаживать кителя по-нормальному, морпеховскому, мы будем у себя в части, когда туда попадем. В некоторых частях, к примеру, вообще не подшиваются. А сейчас будете подшиваться, как самые натуральные сапоги, и не ебет. Пока он рассказывал, я уже подшился и сидел клевал носом. Опыт подшивания подворотничков, подшив кителей и камуфляжи у меня был весьма впечатляющий. Отец научил. Мы иногда с ним соревновались, кто быстрее подошьет его китель. Лучший результат у меня был – минута 40 секунд. Поэтому новенький хлопчатобумажный кителек я подшил 2 минуты. Синельников, закончив рассказ-показ, начал ходить между рядов. Увидев меня, скачающийся головой полуоткрытым ртом, рявкнул. «Матрос, встать, ты какого?» Договорить не успел, я уже вскочил и бодро гавкнул. «Товарищ сержант, я уже подшился!» «Хватит пиздеть, я так быстро не подшиваюсь, китель к осмотру!» Осмотрев кидель, он с удивлением хмыкнул и одним рывком отодрал подшиву. «А ну-ка, давай при мне, еще раз подшейся!» При сержанте я подшился 1:40. Синельников ухмыльнулся. «Волокешь, однако, где научился?» «Друзья с армии пришли, показывали, товарищ сержант!» «Правильные друзья у тебя!» «Так, давай остальным помогай, показывай, бери на себя 1-2 ряда!» Вот, пожалуй, и все, чем я отличился. На удивление, в роте не было ничего похожего на дедовщину и другие страсти, которыми нас так любили пугать на гражданке. Сержанты пугали, что все это нам предстоит на своей шкуре испытать в частях, в которые мы попадем. А пока мы в роте молодого пополнения, в учебке. Кто-то из нас после курса сразу пойдет в части, кто-то останется в учебке, обучаться на сержантов, радистов и саперов. Но это будет потом. А сейчас только изматывающий бег и занятия. Занятия с перерывами по расписанию на сон и принятие пищи. А вскоре на занятиях по инженерной подготовке, когда мы всем скопом изготовляли зажигательную трубку, я снова отличился. Отрезав огнепроводный шнур под углом, для удобства чуть спорол его и, обломив спичку, засунул ее в надрез так, чтобы серная головка плотно лежала на срезе. прапорщик-инструктор, ходивший вдоль шеренги взвода и проверявший правильность изготовления трубки, остановился возле меня. «Это что за самодеятельность, матрос?»
«Товарищ прапорщик, но ведь так тоже можно. Пальцем ведь неудобно спичку прижимать».
«Можно, не спорю. А дальше что делать, знаешь?»
«Так точно. Давай, показывай».
Я, взяв у прапорщика капсулу-детонатор, приладил его на другой конец шнура, попросил обжима и соорудил трубку.
«Быстро у тебя, матрос, получилось. А на время поставить сообразишь как?» — ухмыльнулся инструктор. «Так точно, товарищ прапорщик. Угостите сигаретой».
Хромов, стоявший рядом, услышав мою просьбу, встрепенулся и хотел было высказать свое командирское фи, но прапорщик, махнув ему рукой, достал пачку Родопи и протянул сигарету. «Дальше показывать?» «Не, все понятно. Как твоя фамилия, матрос?»
Записав мою фамилию в блокнот, прапорщик отправил меня обратно в строй и продолжил занятие.
Я, кроме одобрительного тычка Синельникова, которому отдал честно заработанную сигарету, заслужил еще пару недоуменных взглядов от сослуживцев. Кто-то даже прошипел, типа «развыебывался». Наплевать, пусть шипит. Я его запомнил. Парень откуда-то из Казахстана. Вечно ему все хреново, все не так. Вчера ни за что ни про что толкнул на выходе из столовой моего соседа по койке, молчаливого и тихого паренька из Москвы. Синельников, увидев тычок, не задумываясь, отвесил пендаль инициатору. Тот прорычал сквозь зубы так, чтобы никто не слышал, и начал теперь постоянно наступать в строю на пятки моему соседу. Был у меня дружок у отца в части, матрос Конкин, здоровенный, чубатый и вечно веселый ростовчанин, который советовал: «В гальюн веди, там в морду и с ноги по яйцам, а там по ногам ему лоу хренач как можно сильнее. Одного, считай, снес, остальные уже бояться будут. А если и замесят толпой, то от страха уже. Так что, малой, не ссы, давай ноги тренировать». Ох, как он мне отбивал ноги. И как я об его твердые, как стальные чушки бедра, набивал подъемы ног. Страшно вспомнить. Так мне его на око и не пригодилось. Хотя один и тот же удар я тренировал постоянно. То на деревьях, то просто так, оттачивая скорость и углы атаки. Вечером в гальюне я все-таки встретился с тем парнем из Казахстана. Фамилию я его так и не упомню. Помню только, что он любил хвастаться, что он из Сёмска, и что они там братвой квартал на квартал бились. Не знаю, как они бились, но мой сосед-москвич в тот момент, когда я заходил, уже выхлестнул своего столового обидчика одним ударом. Причем самого удара никто и не заметил. Лишь только тело с закатившимися глазами, сползающее тихонько по стеночке. Вот те и тихоня. Народу в это время в гальюне было предостаточно. Я помог москвичу Славику поднять отрубившегося матроса и привести того в чувство, побрызгав ему в лицо водой. Паренек, очнувшись, помахал головой и произнес только: «Ух, нихуя себе, да выебывался». Потом встал и, пошатываясь, побрел в кубрик. Потом он себя вел вполне нормально и больше никак к себя в отношении ни меня, ни Славы не проявлял. Да, остальных матросов он тоже не задевал. Но случай драки в туалете каким-то образом стал известен Хромову. Кто-то настучал. Нет, не парень из Сёмска. Этот не той породы. И даже если получил в морду, то воспринял это заслуженно. Стучать такой не будет. Когда меня и моего соседа на утреннем построении вывели и начали иметь и в хвост, и гриву, казахстанец выглядел недоуменно. Ведь многие могли подумать, что это он настучал. А он потом на завтраке сам подошел ко мне и пытался доказать, что это не его рук дело. Я ему поверил. И Слава тоже. А вечером нам торжественно сообщили, что мы представляем первую роту молодого пополнения на соревнованиях по рукопашному бою. Ротный, огромного роста старший лейтенант, виденный нами за весь курс молодого бойца всего 3 раза, громко зачитал наши фамилии. И мы вышли из строя. Меня начал колотить озноб. Слава был безучастен. 120 молодых матросов смотрели на нас с ужасом. Взводник Хромов теребил на груди плечевой ремень портупеи и кусал губы. Синельников делал страшные глаза. Ротный сказал еще пару фраз, которые я абсолютно не слышал. Очнулся я в ленинском кубрике. «Матросы, вы законтрились по полной», — говорил Хромов. «Раньше в роте, когда мы набирали сами, и борцы были, и дзюдоисты, и каратисты, можно было выбирать. А сейчас, когда флотская ПТК, профессионально-техническая комиссия, своими представителями вас набрала, жопа полная. Вы понимаете, с кем вы будете биться? Во второй роте там набор нормальный, 2 боксеров точно выставят. В учебке полно нормальных бойцов. Там Семенов чемпион, на флотский в прошлом году ездил, 2-е место взял. Мне вас, ей-богу, жалко. Жаловаться можно кому угодно, хоть замполиту, хоть главному комсомольцу, хоть Горбачеву. Камень, ротный, если сказал, значит, пойдете биться. Че молчите?» «Ну что сказать?» – чуть ли не прошептал Слава и опустил голову. Меня снова начало трясти. «Синий, короче, сейчас берешь их и давай в санчасть. Потом к начфизу, в спорткомитет части. Оформляй заявки комиссии. Проходи с ними взвешивание. На всю неделю от занятий освобождай. И с утра до вечера в нашем ротном спорткубрике запирай и тренируй как можешь. Ты же сам в прошлом году дрался.
«Ага», — гордо сказал Синельников. «Финал даже почти вышел. Я примерно знаю, кого выставлять будут. Будем думать».